Манчестер.
У нас есть очень большая проблема с тем, чтобы позволить себе увидеть, что в жизни есть какой-то свет. Помните, мы в прошлом году приводили в Хануку Машаль, я вот пыталась вспомнить, чем я говорю в прошлом году, один Машаль вспомнил, что... То есть я как раз вспоминала, чтобы не повторяться, но вспомнила, обрадовалась. Чем темнота отличается от света? Что если бы здесь было темно, по правде здесь бы осталось все то же самое, что есть на самом деле, что есть. Но в ощущении, первое ощущение человека в темноте, что нет ничего. Что я в пустоте, что я в дыре. И мне кажется, нет ничего. Пустой мир, я в какой-то дыре. Потом человек начинает ощупывать, он даже не может определить, что это. Просто как зажигается свет, бах, люди, стол, книги, все есть. Все было, оно ниоткуда не взялось. Но при свете оно есть, в темноте его нет. В темноте я одна. Вот это вот ощущение темноты. Я не знаю, что выбрать. После того, что я выбрала Илья у Анави. Есть, да, Илья у Анави, у него было там, он жил во время, когда очень было много Навей Шекер. И эти Навей Шекер, они его вызвали на соревнования. Помните эту историю? Навей Шекер, они вызвали Илья у Анави на соревнования, доказать, кто верит в настоящего, кто действительно пророк Бога. Вот эти вот, которые обманывали, или Илья у Анави. И какое они предложили соревнование, что они, значит, делают жертвенник, каждый. И у кого огонь сам зажгется, причем Илья изо всех сил предлагал формулировку «спустится с неба». Но это им никак не подходило, поэтому они оставили формулировки «сам зажгется». Ну, понятно, снизу кто его зажгет. А тот, значит, на самом деле Бог ему действительно с ним напрямую работает. А у кого он не зажгется сам, значит, напрямую не работает. И Илья у Анави, значит, они там прокопали, они такую инженерную работу сделали, такой, это наркормель, все, в хайфе. И они такую работу сделали, там такой проход, и там должен был мужик подползти, и в нужное время, когда они там замечают, типа, баль-баль, там и вперед, то это от баль должен был этот мужик зажечь. Они кричат, баль-баль, а мужика змея укусила под змеей, под землей. И уже там мужик уже, ему уже все хорошо, он уже вообще не с нами. А они кричат «Барба!», а они же не поняли, что происходит. Они решили, что плохо слышно под землей. Они увеличивают волюм. «Барь-барь! Хе-хей!» Реакции никакой. Илья у них сначала подзуживал. «Давайте громче, правильно. Нужно понимать, что Бог плохо слышит. Нужно погромче, все правильно, конечно, я вас понимаю». И потом, когда они, значит, докричались и поняли, что ничего не случится, пришло время Илья, уйти, спустился огонь с неба и все такое. Илья, интересно, он не сказал им, ребята, что ж вы врете? Он не сказал им, ну давайте, я вам докажу, что я Всевышний, ничего такого. Он им сказал, адкама атемпус хималь штейсейфим. Это вот песоха штейсейфим, такой обычная израильская такая поговорка, она вот из этого места, да, в Торе. Адкама атемпус хималь штейсейфим. Ну, сколько можно сидеть на двух стульях? Сколько можно сидеть на двух стульях? Вы как бы и в Бога верите, и как бы себе инженерные пути готовите. Ну, решитесь уже. Ну, не может человек жить, постоянно себя разрывая вот по эти решения. Не может человек жить, постоянно находясь вот в этой темноте. Не может человек жить. Мы входим в Хануку. Я надеюсь, что... Мы входим в Хануку. И мы 8 дней зажигаем свечу. Есть у этого много смыслов. Один из основных смыслов – свет существует. Можно зажечь в своей жизни свет, который позволит идти вперед, который позволит продвигаться, который позволит жить дальше, который позволит видеть, что вот, все, это решение принято, можно двигаться вперед. Все, это уже есть, вот это моя жизнь, она вот она. Вот она моя жизнь, я буду жить с ней. Есть такой анекдот. Я не знаю, насколько. Ну, анекдот просто. Может, вы знаете про парня, который шел к Богу. Знаете? Чудный анекдот. Я не знаю источник, просто анекдот. Один парень, его очень было трудно в жизни, его очень не устроивал его мозаль. Он был такой очень немозалистый у него мозаль. И он решил пойти к Богу и попросить у Бога, чтобы Бог повернул ему мозаль, чтобы Бог изменил его мозаль. Это не какие-то классические источники, это просто анекдот, окей? И он пошел к Богу, чтобы Бог поменял его мозаль. И вот он идет к Богу, чтобы Бог поменял его мозаль, и по пути встречает яблоню. А это яблоня, там ни одного яблока, она такая сухая. Она такая прямо при смерти яблоня. И яблоня, он говорит, яблоня, что такое, почему ты такая несчастная? Говорит, не знаю, вот ужас такой, сохну и сохну, ничего мне не помогает, никакие дожди меня не берут. Он говорит, ты знаешь, я иду к Богу. Он говорит, спроси у него, пожалуйста, что со мной происходит. Он идет дальше, да, конечно, я спрошу, и встречает девушку. И сидит девушка на пороге шикарного такого дома, шикарного. Такая очень супер-дрюпер, умненькая, красивенькая, беспечная девушка, несчастная. Он говорит, девушка, девушка, что такая несчастная? Она говорит, вот понимаешь, у меня вроде все в жизни есть, а бензуга нет. Одинокая я, а мне так хочется семью, говорит девушка. Он говорит, девушка, не переживай, я иду к Богу, я спрошу. Пошел дальше. Идет дальше, встречает медведя. Медведь злой, как черт, прям такой, медведь, что с тобой не так? Он говорит, понимаешь, я голодный ужасно, уже вторую неделю голодаю, ничего не получается. Захочу, все хорошо, в последнюю минуту срывается. Вторую неделю голодаю. Парень говорит, слушай, знаешь, я иду к Богу, все, он очень пришел к Богу. Рассказал ему все эти истории, и Бог дал ему для каждого из этих людей, там, дерево, девушка, медведь, не все люди, неважно, для каждого из этих героев Бог ему дал письмо, дайте. А парню сказал, знаешь, я тебе обещаю, с этой минуты твой мозаль абсолютно изменится. Вообще. Итафех. Ну, парень возвращается, подходит к дереву, дает дереву, в письме написано, у тебя корни перекрывает мешок с бриллиантами. Надо выкопать, все будет прекрасно. Дерево говорит, слушай, можешь помочь мне, пожалуйста? Откопай мне, пожалуйста, мешок с бриллиантами. Он мне мешает. Ну как? Парень говорит, со всем уважением не могу. Мне Бог обещал, что у меня мозаль изменится. Я за... Анекдоты, что вы так серьезно? Не могу. Я спешу очень, у меня замазать должен поменяться. Мне не до бриллиантов. Значит, подходит к девушке. Девушка открывает письмо, там написано, выйди замуж за этого парня, оба будете счастливы до 120, ошер, ошер. Она говорит, ну что, можешь помочь мне? За ее там. Он говорит, я бы с радостью, ты мне учишься, что не могу. Мне Бог обещал, что у меня мозаль изменится. Не до тебя. Идет к медведю. Медведь открывает письмо, радостно рычит и хватает его, откручивает ему голову. Вот в последнее мгновение, когда ему уже откручивают голову, парень видит, что написано в письме у медведя. Медведь написано, если этот идиот до тебя дошел, уже открути ему голову. Мораль. Как вы считаете, какая мораль? Очень часто у нас нет проблемы с жизнью. Очень часто у нас нет проблемы с мозалем. Очень часто у нас нет проблемы ни с чем, что нам нужно. Оно все под ногами лежит. Чаще всего у нас все лежит под ногами. У нас есть проблемы с выбором. У нас есть проблемы с тем, чтобы смириться со своей жизнью, со своим выбором, с тем, что нам Всевышний дает. Вот с этим у нас проблемы есть. Тут такой, есть уже анекдоты, анекдот наоборот. Коротенький, по поводу смириться. В общем, была семья, муж и жена, и жена очень увлекалась, чтобы все было здоровый образ жизни, и цимхони, и все, что правильно-правильно. А мужу жутко все не нравилось, надеваться некуда, когда его кормят только травой, ну, что он будет, куда ему деваться? Он страшно это все ему раздражало и мешало, и он все время пытался объяснить, как она не права, но она упорно его вела к здоровому образу жизни. В общем, в 90 лет они погибли в автокатастрофе. Очень здоровые, прекрасно себя чувствовали, в 90 лет погибли в автокатастрофе. Приходят, им говорят, вам в рай, они идут по раю, и раю, такой рай, ой, такой Ган Эден, так все прекрасно, так все замечательно, такое счастье вообще. И этот старик, он это все смотрит, говорит, вот посмотри, как тут хорошо, если бы не твой идиотизм, с симфонией мы бы уж 20 лет тут были. То есть, наша душа, ей сложно. Наша душа, она постоянно мечется между она же между мирами живет. Душа, она принадлежит высшему миру, живет вот здесь. Ну, вот тут прямо вот. И она все время мечется. Помните все эти истории про царскую дочь, которая вышла замуж за крестьянина и все такое? Ей правда непросто. Но ее непросто, оно не связано с линией жизни, как мы это ощущаем. Ее непросто связано с каждоминутной оценкой этой жизни. С каждоминутной разрешением себе, что вот где я, что я, кто я. Она же действительно живет в нескольких вот этих вот, ну, просто вот в нескольких мирах все время. А мы путаемся, и нам кажется, что это постоянный вопрос, туда пошла, не туда пошла, зачем так сделала, если бы 20 лет назад повернула бы, уже бы вышла, и все такое.
Да,
а если бы тогда, а если бы сейчас, а если бы позавчера. И вместо жизни человек постоянно себя мучает. И вместо жизни человек постоянно... Знаете, это очень интересно. Лафия Аллаха, с какой стороны двери? Люди, которые зажигают мезузу около входной двери. С какой стороны двери зажигается мезуза?
Слева.
А мезуза?
Справа.
Почему мезуза справа, а ханукия слева?
Не знаю. Читала, что так написано.
Право символизирует хесед. Мы каждый день, нам от Всевышнего нужен хесед, помочь нам, когда мы выходим из дома. Да, меньше, поэтому слева она будет, когда мы заходим, когда входим, там все-таки стены в дом защищают. Но действительно, когда мы выходим из дома, мезуза, мы несем кусок дома с собой. Дом вообще, по-видимому, если его можно носить с собой, не совсем такое связанное с местом понятие. Если благодаря мезузе и поцелую мезузы, каким-то образом можно выносить его с собой. Видимо, что-то там не так, да, не так просто с этим понятием дом. Лево – это суд. Лево – это гвура, да, смо, дин. То есть, когда мы ставим ханукию, то мы выходим из дома, и мы оказываемся в окружении мезузы и ханукии. И мы оказываемся в таких воротах. Я все могу проверить, я обо всем могу подумать. Даже те вещи, которые слева, о которых обычно мне думать темно, страшно, сложно. В Хануку так много света, что не так страшно. На самом деле, вообще, вот эта вот идея с темнотой, да, она же такая непростая идея с темнотой. В Кабале, я ничего не понимаю в Кабале, просто маленький примерчик, да, из того, что можно простым людям читать. В Кабале написано так, да, что темноту символизирует махица. Темнота на языке Кабалы называется махица. Как махица по-русски? Перегородка. И очень неправильно думать, что махица – это отдаление. Махица – это приближение. Например, в синагоге есть зал и делают махицу, чтобы там могли молиться и мужчины, и женщины. Если бы махицы не было, ничего плохого не случилось, но женщины не могли бы молиться, потому что, скажем, по нашим законам это нескромно вот так стоять рядом и молиться, да? То есть как только кто-нибудь из них не мог бы молиться. То есть как только появляется махица, нет проблемы, все могут быть там. Махица – это не что-то, что отдаляет. Махица – это что-то, что позволяет приблизиться. Если бы у меня не было махицы между моим телом и другими людьми, называется одежда, вот все, что мы говорили про одежду в предыдущей встрече, да? Это не значит, что я бы тут ходила по улице и была ко всем сумасшедшим образом близка. Раз без одежды. Я бы просто из дома, скорее всего, не вышла. Ну, а как только появляется махица, она позволяет мне дальше идти. Она не... Она просто защита. Она что-то, что позволяет приблизиться. Она что-то, что позволяет приблизиться. Она что-то, что дает уверенность приблизиться. Вот это вот вся эта история с темнотой, вся история с трудностями, вся история с испытаниями. Мы много раз об этом говорили. Точно так же, как без трудностей, без испытаний человек не может расти. Есть закон наоборот, что там, где трудности и испытания, там есть помощь Всевышнего. И это закон, который без исключений. То, каких вещей люди достигают, и то, каких вещей люди понимают, когда у них получается пройти испытания, получается пройти трудные моменты в жизни, никто из нас не может такие скачки делать в спокойном состоянии. Это очень тяжело говорить, это вещи, которые очень тяжело произносить. Нам всем не хочется там быть. Нам всем достаточно сложно там оказаться, мы никто туда не хотим. Но никто, не дай бог, не молится там оказаться. Но в реале, когда мы смотрим на людей, которые прошли какие-то сложности, во что они выросли, и что они с собой сделали, и что у них получилось понять, даже мы, когда смотрим это со стороны, мы умнеем. Вот в интернете есть куча фильмиков, как его зовут? Николас, фамилия зовут. Человек, который родился без рук и ног.
Да.
Как его зовут? Ну, да. Что у него ладошки прям... А? Что это? Да. Ну, уже такая история потрясающая. Даже до 8 лет ему страшно издевались дети. И он в 10 пытался самоубийством закончить. Ему было так это все трудно и больно, непонятно зачем. Он себя...
Красивый такой.
Да, почти утопил себя. Ему так стало жалко родителей, что он как-то выплыл. А потом мама показала ему какую-то газетную статью про человека, который смог в таком мацаве что-то с собой. Там, сегодня у человека совершенно полная жизнь, семья, какие-то спортивные игры, ко всему приспособился. Я не знаю, я маленький клип видела, он перед детьми выступает, и он показывает, это ужасно подумать, человек совсем, физически у человека ничего нет. Ну, есть голова и тело, да. И... Да, есть пятка, и, по-моему, что-то там типа пальцев нет каких-то есть. Что-то такое. Нет, не пальцы. Ну, не в отростке, не тяжело понять. И он там показывает на лекции, как он встает. Он как, ну, как такой человек может сам вставать?
Он же... отжимается.
И он показывает, как он встает. И это так... Я не дай бог никому, но это так потрясает, это так обучает просто видеть, как он встает, как человек, у которого нет ничего. И он совершенно, и он лежит, и он научился вставать, и он научился себя поднимать. Это не как Мюнхгаузен за волосы, это настолько круто. Это настолько круто, что человек может встать из любой ситуации, может. И это видеть глаза, человека там, я не знаю, когда-то я это когда видела, там было написано, что на его лекциях побывало больше 3 миллиардов человек в 24 странах. То есть человек такую жизнь себе смог сделать. Я не знаю, что сейчас, было уже несколько лет назад. Если такой человек может встать, мы, у которых есть руки и ноги, мы не можем встать. Это... Ханука – это вот это вот, что есть дни, когда я должна набраться смелости и посмотреть тоже слева. И посмотреть тоже в трудные места, и в сложные места. И посмотреть со стороны, я верю, что... Это же вот история вся с Ханукой, да, она же потрясающая. Евреи. С кем воевали в Хануку? С кем мы воевали в Хануку?
С греками.
Аль, дай бы Бог бы.
С римлянами.
С евреями?
А, с евреями, да.
Не было... Да, ну, помните, мы в прошлый раз говорили, в прошлые разы я специально не стала, чтобы не повторяться, да. Есть, были разные галуйот, помните, мы с Вивон, все такое. Были разные галуйот, да, были разные виды изгнаний. Ни в одном из видов изгнаний евреи на это не велись. Не было Мит-Ярцрим, не было Мит-Бавлим, не было Мит-Парсим, Мит-Деяним. Да, не было никаких галутов, когда евреи чувствовали себя настолько прикольно с этим галутом, чтобы так с ними сильно дружить. И чтобы у них учиться, и чтобы... Действительно, ребята, все же круто, все классно. Кроме Греции. История в Хануку – это история про то, что... Пришла философия, пришел какой-то вид поведения, который настолько был близок к евреям. Я помню, что я брала машаль про заяц, да, в прошлый раз, про оливку. Вообще можно все каждый раз вам сказать. Ну, что я действительно так
экономно? Да,
есть другой машаль. Есть машаль про орех. Это я точно не рассказывала. Что у ореха есть 4 вида скорлупы. Есть такая жесткая, самая-самая... Самый последний вид типа скорлупы у ореха – это эта пленочка, которая прямо вокруг ядра.
Да, да.
Так вот, все эти скорлупы вокруг орехов – это символ разных галуйот. Еван – это пленочка вокруг ерда, ядра. Вот это вот пленочка. Что эта пленочка, на самом деле, если ее и есть, то можно. Хотя она не совсем ядро. Вот то, что греки вот этой своей философией, что они говорили, что все логично, все разумно, все можно понять, все можно проанализировать, все можно учить, надо работать головой. Посмотрите, какой вокруг красивый мир, все можно понять. Это было настолько близко, есть, это настолько близко евреям, это настолько близко вообще к нашей дороге, к нашему пути, к тому, что мы делаем, что огромное количество евреев, кстати, давка мужчин, на это, я не помню об этом, мы говорили про Иудит, про историю с Иудит, да. Да, Иудит на это не, женщины на это не повелись, кстати. У женщин вот это вот ощущение, что над всем этим миром очень логичным и классным настолько четко чувствуется рука, которая его ведет, что над всей этой логикой есть что-то намного еще более высокое и более глубокое. У женщин оно такое живое, это чувство, что нас не проведешь. А мужчины очень повелись. И когда, благодаря опять-таки женщинам, Митьявним вышли воевать, они вышли воевать со своими. Поэтому все прежние галуты, евреи так легко боролись, а с Иваном было доведено, вот это вот Ханука было доведено до такого места, когда вообще почти ничего не осталось. Просто со своими бороться невозможно. Ну как? Ну они одумаются, ну что, ну есть люди ошибаются. В конце концов, в этом во всем есть логика. В этом во всем есть только разумного. Ну вот на чем греки брали нас. И когда уже начали драться, это было ужасно тяжело, потому что все время можно было думать вот эти мысли. Ну вот сами же довели, ну надо было раньше. Ну, ну как же со своими? Ну, а может быть, вот если вот тогда бы вовремя кто-нибудь встал, начал разъяснительную работу. Ну понимаете, да? И в конце концов, вот со всем этим, вот против этого на самом деле война была. И вот приходит в храм, вроде победили. А этот горшочек один. Если... Мало того, что довели до такой ситуации. Мало того, что и так все уже так плохо. Все равно нет смысла зажигать. Надо зажигать на 8 дней, пока новое масло будет. А это на один день. Какой смысл? Ведь то, чему они научились там в Хануку, они научились такой вещи. Что вот сейчас есть на один день, пытаемся на один день. Сейчас есть один день, зажигаем на один день. Делаем, что можем. Идем вперед. Насколько можем, идем вперед сегодня. Завтра, ну завтра будет завтра. И хватит плакать о разлитом масле. Вот мы сегодня, мы сделали, что могли. Мы молодцы, сделали, что могли, молодцы. Вот это свет. Сделали, что могли, молодцы. Потому что иначе, правда, люди оказываются в ситуации, что и в раю один другому говорит, могли бы... И в раю плохо. И приставала бы ко мне со своим... Да. Мы все можем испортить вот этим вот чувством вины, постоянной перепроверкой, постоянным чувством, а что не так выбрала, можно было иначе. Понятно, что место выбора, оно очень непростое, потому что по нескольким причинам, да, по нескольким причинам. Во-первых, вообще свеча, она символизирует человеческое «я». Что такое «я»? Свеча, она состоит всегда из двух частей, да, из тела свечи. Но раньше это были такие, ну, вот эти вот глиняные сосуды, куда наливали масло.
И глиняные.
Да, глиняные, да. И фитиль, и то, на чем огонь горит. Ну, или, неважно, в нашем понимании вот это вот тело свечи, и все равно фитиль. То есть всегда есть тело, и есть то, что там горит. Есть тело, и есть душа. Теперь... Тело, оно очень важное, да, оно кли, куда душу наливают, да, откуда оно горит, оно сосуд, откуда это все работает. Но на самом деле тело напрямую на личность не отражается. Вот как с этим человеком, у которого тело очень нецелое, но личностно он совершенно личность. Не дай бог человек что-то с его телом происходит, как личность он остается как личность. Его личность сохраняется. А есть люди, которые с ними что-то физически происходит, они становятся злыми или неприятными, или раздражительными. их личность, это, ну, ну так ему сейчас больно, он показывает еще какие-то части своей личности. Когда ему было, когда он был более целый, ему было легче сдерживать какие-то части своей личности. Но как я, его свет, он его свет, его огонь, он его огонь. Ведь если мы понимаем, что личность человека это вот этот вот огонь, да, это вот эта душа, то, что из него в нем горит, то что такое, как это проявляется в нашем мире, да, как это работает, как это проявляется? Если бы мы, да, если бы мы говорили, вот знаете, когда мы говорили про месяца, да, то мы говорили, какой части тела соответствует, почему, что соответствует частям тела. Самое главное, частям тела соответствует то, что мы обсуждали, когда мы учились про сферата омер, да, сферот. Ну, помните, сферот как идут, да, ну, понятно, кетер, хохмабинадат это голова, да, потом идут руки. Правая это хесед, левая это гура, тело это тиферет, потом идут ноги. Да, правая это нецех, левая это год. Теперь ханука соответствует год. Ханука это год, левая нога. Вот все, что мы говорили до сих пор по поводу того, как человек двигается, и что ему нужно, чтобы двигаться, и позволить себе двигаться вперед, вот вся эта история про год. Это все это история про эту левую ногу. Когда Яков Авину боролся с ангелом Исава, и он его ранил куда?
В бедро.
В левую ногу, да. И оттуда учатся всякие пророчества по поводу хануки. В левое бедро он его ранил. И он начал хромать. Чтобы, говорят хазаль, чтобы вылечить хромоту, необходим горшочек с маслом. Чтобы вылечить вот эту хромоту. Что такое хромота? Человек вместо того, чтобы идти вперед, все время клинится. Все время его клинит. А если так, то так. А может, я туда не пойду. А может быть, вот потому что вот там я так ошибся, и вот зачем я это сделал. Ну, вот это вот все. И человек хромает, и хромает, и хромает, и никуда не может сдвинуться. Нужен горшочек с маслом. Вот на сегодня у меня есть этот горшочек, я его зажигаю, и это свет. И мне это дает возможность еще что-то делать в своей жизни дальше. Мне это дает возможность видеть. А теперь, если мы говорим, что тело это не я, то я, проявление моего я в этом мире это рацион, это мое желание. Проявление я в этом мире это рацион. То есть было бы все очень просто, если бы можно было сказать так. Все, что я на самом деле хочу, это я и есть. Да, по-русски говоря, скажи мне, кто твой друг. По-еврейски говоря, скажи мне, что ты хочешь. Скажи мне, что ты хочешь, я скажу, кто ты. Можно написать себе на бумажке, чего я на самом деле хочу, видеть свое зеркало очень четко, очень ясно. То, что я на самом деле хочу, это я. На самом деле все еще хуже. То, что мы на самом деле хотим, это то, что у нас есть. То, что в нашей жизни есть, это то, что мы на самом деле хотим. То, что мы на самом деле у нас почему-то нет, это то, что мы хотим не на самом деле. А как это может быть? Ну, я же хочу. И тут мы входим в такой самый большой вопрос человеческой личности. Да, противоречивые желания. Ну, мой любимый пример с диетой.
С чем-чем?
С диетой. Очень хочу диету. Так хочу похудеть, так хочу диету. Суфганию хочу тоже. Конечно, хочу диету. Но суфганию буквально раз в год. Как я узнаю, я это я диета или я это я суфганья? Где мое настоящее я? Если я ем суфганью, то понятно, где мое настоящее я. Если я гордо смотрю на суфганью и ем салатик рядом с ней, кстати, тоже с маслом, если уж я такая прям принципиальная, что у меня съесть что-то с маслом, то я диета, ну вы понимаете, это... Как это работает? Ну я же понимаю, чего надо хотеть. Почему же я все-таки суфганья? Хотя как бы теоретически должна быть я диета. Вот это вилка, которую мы встречаем каждый раз, когда нам нужно что-то решать. И вот как все, что мы называем проблемой с выбором, на самом деле это проблема рационот минугадим. Противоречивые желания. Вот эти вот рационот минугадим, это то, что мы называем проблема выбора. То есть, вместо того, чтобы сказать, что у меня есть проблема выбора, мы можем там зажечь свечу. Свеча всегда во мне, свечу всегда я зажигаю из себя. Никто мне снаружи свечу не зажжет. Моя свеча, она всегда вот тут. И я беру. Вот у меня сейчас, я это называю проблема выбора. На самом деле, мне очень интересно выделить, какие два желания, какие два я хочу сейчас борются. И как я их формулирую. Кстати, греки в этом смысле были виртуозы. Вы знаете, да, что греки, они с одной стороны были как бы очень-очень нерелигиозные. Ну, в смысле, не мистические такие, все рационально. Что они запретили у евреев, вы помните, да? Вот что, как бы евреи так шли навстречу, и так все было круто, и так все было классно. Вдруг бабах греки запрещают под страхом смерти вообще. Что они запретили? Например, что они запретили?
Учить, учить.
Обрезание, учить Тору. Что еще? Рош Ходеш, ну там же не да. И шаббат.
Основа.
Ну, давайте с самого начала. Почему греки запретили брит милу? Утеньки, гуф мушлам. Мы привыкли говорить, потому что философия гуф мушлам. На самом деле, это не выдержит никакой критики. Чья бы корова мучала? Почему? Кто помнит из программы, по-моему, 5 класса, какое было чуть ли не в течение 3 веков, если я не ошибаюсь, это было. Надо проверить, я не проверял, но если я не ошибаюсь, чуть ли не в 3 веков это было. Какое было условие, чтобы человек получил право участвовать в Олимпиаде? Олимпиады, вы помните, это были только марафонские бега, да, тра-ля-ля. Вот что человек должен был сделать, чтобы получить право участвовать в Олимпиаде? Мы это... Что, помните? Надо было самому вырезать себе селезенку. Почитайте, нет, это что-то очень простое, это что-то очень такое с детства. Почему? Их наука однозначно доказала, точные научные знания, однозначно ихняя наука доказала, ихе. Что, вот знаете, когда человек долго бежит, вот так вот, да?
Да, да.
Их наука доказала, что вот это вот из-за селезенки. Одышка из-за селезенки. Почему сам себе, почему не пойти на операцию, чтобы тут... Человек должен доказать, что он интеллигентный человек, знает анатомию, и он настолько, у него рацию превозмогает над физио, что он может... Вы себе представляете, как оно выглядело потом, это тело с вырезанной селезенкой самостоятельно? И эти люди, которые вырезают себе селезенки, чтобы вот этого не было. Они нам говорят не делать. Извините, наше обрезание, оно не настолько вообще всем в глаза бросается, как минимум. Как вот это вот.
Греки к тому моменту, у них было...
Культура.
Было, было, было. Сейчас мы к нему идем как раз. Сейчас мы его объясним как раз. Сейчас. Вот мы к нему идем. Что им мешало в обрезании? Они рациональные люди. Они говорят, смотрите, мы селезенку вырезаем, потому что это научный факт. Нам сегодня смешно по поводу научного факта. Но тогда это считалось научным фактом. Мы вырезаем селезенку, потому что научный факт. А вы почему вырезали делать? Союз с Богом? Значит, во-первых, извините. Во-первых, что за доказательства, что за сказки, что за Бог? Во-вторых, опять, I'm sorry. Мы к вам пришли и говорим, ребята, мы одной крови. Вы думающие, мы думающие. У нас наука, вы тоже что-то соображаете. Тра-ля-ля. Демократия. Что значит один народ, Бог с ним соблюдил союз? Где демократия? Вообще против... Вообще унизительно для коллектива народов. Что такое? С одной стороны, какая-то мистика непонятная. С другой стороны, антидемократическое действие. Это не то, что мы тут, знаешь, селезенку, кто хочет, тот режь. Пожалуйста.
И вообще связь мало просматривается между этим конкретным местом. Ну, всегда, это очень странно.
Не, ну, скажем, ну, это они могли бы вопрос задавать. У них же не было вопросов, у них было оскорбление. А? Не-не-не, теперь и у них, и у этих вот людей,
работает,
которые так боролись против всего, что связано с какой бы то ни было психикой, религиозностью, мистикой, религиозностью и так далее, храмов сколько угодно. Многобожие. Это не было многобожие в том смысле, как мы его понимаем. То есть, вообще, обратите внимание, какие там удобные религии были. Там же религии было одно удовольствие. Вообще. А, ну, например, поклонение Дионису. Что нужно было сделать для поклонения Дионису? Напиться! Поклонение Венере. Не надо вслух, мы в синагоге.
Моя жена не Венера.
А при чем тут жена Венера, не Венера? Вы понимаете, вы идете туда, там висталки. И это не то, что я что-то хочу от жены. Я вообще весь с женой. Но висталки, это же это религиозное действие. Деваться не... Это деваться просто, а что делать? Был храм, где нужно было нажираться. Был, и так далее. То есть, это все, смотрите, какая прелесть. Нет, это было не что... О, это, в греческой философии это то, что мы называем яцератов, яцерара. В греческой философии было так, что есть рацио, есть человек рациональный, понимающий, соображающий, который понимает, как и что надо делать. А у него есть животное начало. Это животное начало, оно его к чему-то толкает. И он толкает так сильно, что прям не может справиться. Но это не он. Это он чувствует, что это же нерационально. Ну что вдруг человек хочет нажираться, напиваться, в храм Венеры срочно бежать. Ну что вдруг он это хочет, такой рациональный человек, такой фу. Фу. Он же рациональный. А это фу. А он хочет. Чего вдруг? Это есть что-то, вот это животное в нем. Оно сильнее, чем он. Это что-то вот вне, разум этим может управлять. Это то, что другие народы называют религией. Ну, они же примитивные. А вспомни. Они же примитивные, эти, которые в богов верят. Вот они всякие свои животные потребности называют божествами. То, с чем не могут справиться. Помните, как в советской школе объясняли? Вот древний человек. Он не понимал, как мир устроен. Придумывал богов. Это не советская школа придумала, это в Греции придумали. Не могу справиться, иду в специально отведенное для этого место. Я рациональный, трезвенник, чувствую, не могу. Вот ведет меня к Дионису, вообще прям. Но это не я, это вот животное примитивное во мне. Поэтому этих храмов было бесчисленное количество. И поэтому они так демократично к ним относились. Они, это, ну, это не было что-то на территории Израиля, я вам рассказывала, был чудный храм построили. Ну, это даже не греки, это во время греков канадцы построили. Самым большим этим было наесться так, чтобы просто чтобы в туалет прямо, ух! И Гмара приводит историю о человеке, которому негде было по дороге в туалет сходить, а прям тяжело ему было, что-то не то съел. А тут этот храм на пути забежал посреди зала, там, ух, они его с бубнами провожали. И у них была теория для этого, что человек прям так из него все, его животное выходит, прям очищается. Чем прекрасна греческая философия? Ко всему, если мы верим, что все можно объяснить, все можно объяснить. И это тоже вид веры. Прикол в том, что это просто вид веры. Человек верит, что все можно объяснить, и ко всему можно найти рацию. Ко всему можно найти рацию. Можете рацию к тому, чтобы построить общественный туалет в виде храма. Ко всему можно найти рацию. Приходит Тора и говорит, я – это желание. И то, что у меня есть разные желания, это не значит, что есть животное, с которым нечего делать. Ну, понесла лошадь. Понесла лошадь – получаю удовольствие. Расслабься и получаю удовольствие. Потом придешь в себя, дальше пойдешь. Ты считаешь, что не ты. Ну, что мучиться? Так удобно. Пришла Тора и говорит, смотри, ты – это твое желание. Если ты оказываешься там, там ты и есть. Это настоящий ты. И у человека появляются эти вот спорящие желания. Как Минугадим. А, разреши себе их увидеть, зажги свечу. Вот эту приятно видеть, это прям мезуза какая-то, пупсик какой. А это что-то слева совсем. Что-то левенькое. Да. А мы им ханукию зажигаем слева. Нам можно себе разрешить увидеть себе то, что в нас есть. Не обязательно, но все должно быть такое прям все замечательное. Оно разное. Оно разное. И на самом деле мы никогда не знаем, для чего нужно больше сил. Даже знаем. Для чего нужно больше сил? Чтобы увидеть в себе то, что красивое, с чем я согласен, или увидеть в себе что-то, с чем, может быть, я не очень согласен, что не очень красиво. Но мы же понимаем, для чего нужно больше сил. И значит, чтобы это увидеть, надо делать усилия, надо свечу зажигать, нужно становиться сильнее, нужно быть, ну, развиваться. А что мы хотим от жизни? Теперь, когда я это увидел? Тут есть интересный вопрос. Что я действительно, то, что я хочу, естественно, то, что хотят более низкие части меня. Обычно это вещи, которые нужно проанализировать, про которые нужно себя что-то спросить, про которые нужно выяснить. И это не значит, что они точно неправильные. Может быть, я что-то чувствую. Ну, никто не отменял ни интуицию, никто не отменял опыт, никто не отменял, что человеку может просто Всевышний помочь увидеть, куда идти. Даже когда мы сами не понимаем. Но вопросы себе задать там, где очень хочу совгнию. Вопросы себе задать. Зачем? Что мне от этого будет? Для чего я хочу? Насколько я буду рада через 2 часа, что я так хотела совгнию?
Через 10.
Дай себе не бежать за любым желанием. Помните, мы говорили, что Эрец, это вот место, где мы живем, Бешит Брайл Ким Шамай, это Арец, Арец называется Арец, да, а слово Арец, оно от двух корней, ну что, оно, слово Арец, оно однокоренное с рацион и ларуц. Да, Арец, оно однокоренное с желать и бежать. Что человек всегда, а земля это такое место, где человек бежит к тому, что он хочет. Что я правда хочу, я туда бегу. А вот не сразу бежать. И вот это вот, да, великая тайна, бежать не сразу. Ханука, ханука, в слове ханука есть слово хану, лохнот, сделать остановку, это хану. Вот это вот тайна такая, бежать, конечно, именно к чему хочу, но не сразу. Присесть, подумать, спросить себя, представить себе, что вот я это сделал, окей, как мне с этим. Вот у меня есть вот эти 2 желания. Дать себе, я обязательно пойду туда, куда я хочу. Честно говоря, точно пойду, куда я хочу. Я всегда пойду, куда я хочу. Я больше никуда не пойду. Я всегда окажусь там, где я хочу. Но я могу решить, что я на самом деле хочу. Но это в моих руках. При условии, что я дам себе тахану. Что я дам себе хану. Да, ханука. Да, присядьте 25-го. Вчера был 25-го. Сегодня 26-го. Присесть. Дать себе время, спросить себя вопросы. Кто я, какой я себя вижу. Мои желания, они именно то, что определяют мое, что я, кто я. Один человек сказал, что он нашел в Южной Америке какое-то дерево, кора, от которого лечит все болезни, вообще все болезни. Все. Я не знаю, правда, неправда, но история настоящая. Все болезни лечит. И он, у него был какой-то бизнес, он выпускал паркеты, и он пришел к какому-то своему клиенту, который был очень-очень пожилой, очень больной человек, вдруг он приходит, он здоровый как бык, спросил его, как ты здоровый, он открыл ему тайну, что вот у них в семье передается поколение в поколение, вот это дерево, вот эта кора, жевать и все. Вот это вот. Он, значит, начал раскручивать, тут стали поступать к нему анонимные телефоны. Или прекратишь, или мы тебя прекратим. Потому что есть фирмы, которые выпускают лекарства. Это миллиардные обороты. Есть больницы, которые лечат. Есть сумасшедшее количество людей будут без работы. Что? И на самом деле, этот мужик говорит, на самом деле вы не знаете, кто выпускает, кто оплачивает выпуск белого сахара, кока-колы, белой муки. Кто это все оплачивает? Это все медицинские компании. Они это оплачивают, а потом лекарства. Мафия.
Да. Это очень похоже на правду.
На самом деле это неинтересно. Я не знаю, это правда или правда вообще. По-честному, это даже неинтересно, правда, неправда. Интересно, кому эта история должна понравиться. Я вам скажу. Вот когда я, как тот грек, который не готов говорить, что это я хочу напиться, и я хочу из семьи в храм Венеры бегом. А ему нужны философские оправдания. Я мудрый человек-философ. Ну вот повело мое животное. Потом я его из этого храма достану. Я, да, не могу собой управлять. А эти медицинские компании, гады, выпускают белый сахар. А вот они бы не выпускали белый сахар, гады медицинские компании. Ух, я бы был здоров. А эти гады медицинские выпускают, вот поэтому со мной все плохо. Но это специально они, чтобы я потом на лекарства разорилась. Где я? Ханука говорит такую вещь. Смотри, присядь, дай себе время. Не дав себе время и не присев, ничего не получится. Присядь, дай себе время, зажги свечу. И посмотри, ты выбираешь. Вот в этом, в принципе, да, начало. Ты выбираешь. И ты всегда окажешься там, где ты правда хочешь. Теперь разреши себе сказать, но я хочу двух вещей. Я хочу и делать правильно, и летать. И делать правильно. И вот это, и сувгнию. И в которой белый сахар, белая мука, и запить кока-колой. Если ты сейчас чувствуешь, что вот это желание такое сильное, будь собой честным, да, сейчас я на уровне, что я это сувгния, но у меня есть какие-то планы в жизни. Все время, что я с собой честным, мне есть что с собой делать.
Так что, не бороться с рационом всей сувгнией?
Надо решить, что ты хочешь.
Смотрите, на самом деле, честно говоря, с рационом бороться невозможно. Это любимая игра Ецера. Ецера ужасно хочет вызвать человека на бой. Теперь он ангел, я человек. Бух-бух-бух, исход очевиден. Если с ним идти лоб в лоб. У меня есть... Где я сейчас? Я себя проверяю, где я сейчас? Если я могу увеличить желание хорошего, уменьшить желание плохого. Например, дай бог, чтобы все наши желания были настолько очевидные, что хорошее, что плохое. Но если взять такой вот простой пример, да? Я прямо чувствую, что мне это в кайф, и меня это радует. Я могу себя раскрутить, насколько мне приятнее вот это вот. И насколько мне менее приятно вот это. Насколько то, что я вот сейчас недолго немножко порадую свой род, оно мне по богодоле, скажем, меньше нравится, чем то, как я буду выглядеть после двух месяцев без сувгниет. И как я себе прям представляю, какая я буду просто пупсик какой-то, и как это будет классно. Не знаю, что меня там в этом радует. Если я могу увеличить это, уменьшить это. Я не говорю, Ецера, нет тебя, у меня нет, вообще я без этого справлюсь. Хас вахалила. Он на чем играет? Он играет на том, что с ним пытаются бороться лоб в лоб.
А
невозможно.
Скушай.
Во всяком случае, давай так, не так. Нет проблемы скушать сувгнию. Но я хочу ее скушать через 5 минут. Я хочу ее скушать не потому, что я как уже съела. Ой, кто это был, кто ее ел? Я с этим человеком вообще не... Как? Это была я? А я хочу быть тем человеком, который ест сувгнию, если уже я ем сувгнию, с удовольствием, осознанно, разрешив себе кайфануть. Уже то, что я делаю в жизни, делать... Да, я чувствую, сейчас я буду есть сувгнию. Я понимаю, что это то, что я сейчас хочу. Так я хотя бы теперь с ним получу свое удовольствие. А я хочу быть человеком, который не ест сувгнию. Окей, у меня есть цель в жизни. Пока я с этим не могу справиться, я не могу. Значит, я могу поставить себе цель. Ну, понимаете? Они, ой, кто это был? Меня там не было. Нет.
Съела и заметила.
Теперь. То есть, ну, на более таком языке есть рацион ТВ и рацион сыхли. Выделить, какой рацион ТВ, какой рацион сыхли. Тот рацион, который сыхли, то есть который продуманный, который я понимаю, что он мне полезен, что он мне ценен, что я его уважаю в себе, скорее всего, он амити. Да, скорее всего, он то, что моя душа хочет, то, что действительно мне хорошо. Тот, который ТВ, стоит спросить на него вопросы. Не 100%, что он ошибка. Но 100%, что стоит с ним пообщаться. 100%, что стоит его проверить. Что стоит его со свечкой. Стоит на него посветить. И даже если я вижу, что я сейчас не могу с этим справиться, что да, это не то, что я от себя хочу. но я сейчас не могу с ним справиться. Окей, я знаю теперь, какая у меня цель, я знаю, куда я иду. Да. Кстати, очень интересно, написано, что «Сгула бы ханука лит палель походим». Ну, знаете, есть люди, у которых есть страхи. Есть люди, которые там боятся чего-то. Вот в хануку есть очень сильная сгула. Сгула как? Понятно, что такое сгула, нет? Примета нет. Штука, которая работает. Ну, я не знаю, сгула такого-то растения, что оно лечит от того-то. Свойства.
Польза.
Польза. Акицер, вот это вот. В хануку, когда зажигаете свечи, очень хорошо молиться о страхах. О своих, о детских, неважно. Почему? Понимаете, почему? Почему в хануку хорошо молиться о страхах?
Потому что они высвечиваются.
Страхи живут в темноте. Помните в детстве? Страхи живут под кроватью. Страхи живут в шкафу. Один мужик рассказывал, что он с ребенком пошел в такой, знаете, сажают на ракеты, возят всякие ужастики, и там ребенок страшно перепугался, и там кричал, и все, и ужас. И у него там по дороге, там в провозиках таких возят, да? Ну, не комната, это что-то там такое, там в провозиках
тоннели, возят.
Да.
Да. Классный парк такой.
Да.
Страшилки тут тебя бросаются.
И он там потерял кипу. И они выходят, и он потерял кипу. Папа говорит, ну давай вернемся. И он так перепугался, как мы туда вернемся, ни за что, еще раз. Ну, маленький ребенок, там 6-7 лет, он прям искренне очень боялся. Ну и папа подходит к служителю и говорит, знаете, мы туда потеряли кипу. Говорит, минутку, сейчас включают свет и везут их на этом паровозике. А там просто тряпочки, какие-то механизмы. Как только включили свет, ну, вообще ничего страшного. Все, что в темноте очень страшно, при свете не страшно. Все, что кажется чем-то таким, что я этого не выдержу, и я меня просто несет, и я этого не смогу. Возможно, что при свете не страшно. Возможно, что при свете я могу с этим справиться. Возможно, все, что мне нужно, это действительно остановиться, сформулировать какой-то рацион, сформулировать, как я к этому отношусь. Да? А, кстати, интересно, вот этот вот год, который, сфера в хануку, у нее есть два значения. Если считать наоборот, дви. Ну, год, даве. Даве на лашона коде, что значит? Даве, ну, дви.
Ну, что это?
Грусть, печаль, дикаон, мараш-хура, вот это все. Это даве. Даве. Дви, там все зависит от... А с другой стороны, давка год. А с другой стороны, год. Если... Вот левая нога, которая чуть что хромает и двигаться не дает. Если это не освещать, если с этим не работать, если это маслом не лечить, дикаон сплошной.
Ничего не поняла. С одной стороны, ход, это которое было поражено, в частности, бедро Якова, да?
Угу.
А что, где вот это давы?
Ну, наоборот, если все это, получается давы. Если
это
ход, наоборот, читать, получается давы.
Ну, так слишком вы про вторую ногу.
Нет. Не про вторую ногу, про тот же год. Про тот же самый год.
А почему он бедного Якова ранил в эту ногу, как Асю?
Ну, есть несколько пирушим. Один пируш, что это, ну, как бы вообще это пророчество на Галут. Да, вот на Ханука это последний праздник. Ну, знаете, что это? У нас есть праздники из Торы. Классические еврейские праздники, они из Торы. Они установлены Всевышним в Торе. Потом было время, что мудрецы могли еще устанавливать праздники и установили еще два. Пурим и Хануку. Пурим и Ханука это такие праздники подготовки к Галуту. Они как бы исторические. В еврейском восприятии истории история вообще не интересна никогда. Ни разу. То есть, собственно, история, она вообще неинтересная. То, что нам интересно, это что мы из этого учим, куда мы это берем, что мы из этого выжимаем, ну, что это такое. А, собственно, сама по себе история нам вообще неинтересна.
Да, ты тоже неинтересна.
Они известны. Но они не...
Это не делает.
Но они, да, они... А? Не, ну, естественно, что они известны, да, понятно, что они известны. А, понятно. Нет. Так это что? Это уже что? А не когда? То есть не праздник, мы празднуем праздник, потому что он 15-го. Например, большинство праздников они 15-го, да? А праздник он 15-го, поэтому он праздник. Потому что полную луну и так далее. Не те праздники, которые исключения не 15-го, мы поэтому празднуем. А каждый праздник, он почему-то не 15-го. У каждого праздника есть значение, почему он не 15-го. Ну, как бы априори это праздник должен быть 15-го. Ну, каждый раз почему? У нас почему? 15-й это полная луна, праздник это полная чаша. Есть, у каждого праздника есть ашпа, у каждого праздника есть что-то, что силы, энергии, что-то, что он дает, и чем нужно пользоваться весь год. Вот это вот в Ханука, ее одна из главных вещей, которые она дает, что вот этот вот свет, который она дает, возможность, смелость заглядывать налево, да, заглядывать в темные щели, это то, чем нужно пользоваться весь год. То, что должно от Хануки хватить на весь год, до Хануки. Скажем, в шаббат есть какие-то штуки в шаббат, которые может хватить только на неделю. Поэтому шаббат должен быть раз в неделю. Вы понимаете, да? Ханука начинается, да, она накануне кавдалит, кад, вот этот вот кувшинчик, а собственно начинается уже в ко. Ну, вот так, сесть вот тут. Хануко, да, поэтому начинается кавей и так далее. Ну, нам интересно, ну, понимаете, нам с другой стороны это интересно. Теперь Ханука, это праздник, как бы последний праздник, последний установленный праздник. Праздник, смысл которого, вот что, чего нужно набраться, чтобы справиться с галутом. Если история, ну, Мегилат Эстер, это изучение галута, то Ханука, для чего нужно взять, чтобы можно было в галут выйти. То, куда его ранили, это прямо вот, так сказать, напротив того места, как дети берутся.
В Иисуд.
Нет, его ранили в год, но прямо вот напротив Иисуд. И что те, кто слабое место в галуте, это дети, подростки. Поэтому одно из переводов Ханука это хинух, что одна из вещей, над которыми нужно в Хануку задумываться, это хинух, что от нас происходит. Поэтому хинух опять с еврейской стороны не в смысле, что я сижу в Хануку, изучаю, как правильно, какое слово ему сказать ребенку, какое слово ему не сказать ребенку, да? А что я сижу в Хануку и пытаюсь понять, как, что должно из меня выходить, что я должна излучать, что должно из меня произрастать, чтобы вот эта вот территория, в которой ребенок митханех, там можно было вообще литханех, да, чтобы ему там было живо и тепло, и хотелось жить и расти. Но это вот то, что мы, если вы помните, в прошлом году все говорили, да, про. Помните, мы в прошлом году объясняли пасук про то, что Амакпит Бенер. Муфтахло Шиюл Мелеха Хамим. Что тот, кто очень строго, чтобы зажигать именно оливковым маслом шабатные и ханукальные свечи, точно у него будут дети Талмедеха Хамим. Что в еврейской коннотации прямо вот и талантливые, и успешные, и вообще такие удачные. Ну, мы это обсуждали, что вообще, дай это Бог, чтобы так все было просто. Свечку зажег, и все классно получилось. И мы тогда приводили, я вам в двух словах напомню, мы приводили пример про Эдзайт. Что, скажем, у человека есть эдзайт, и эдзайт можно по-разному использовать. Можно просто вот такой красивенький эдзайт, в нем зайти, им растут, муа, такие дяденьки пухи. Но если попытаться заяц съесть прямо вот так вот с дерева, горький, гадкий рот вяжет, несъедобный. А что с ним можно только сделать, с этим зайцем? Посадить. Все. Единственное, как его можно использовать, биоматериал. Больше никак. Мне иногда... Да, потом второе использование зайцев, если этот зайц все-таки собрать и посолить, и поперчить, и всякое-всякое из него сделать, то получается ням-ням-ням, такое прямо, те, кто понимают прямо страсть в еде, может такая прямо, такая, ух, да, такое, тавата-хила. Потом можно сделать из этого масла, использовать для косметики, для лечения, да, более полезного, чем шемен зайц, нет, а можно его использовать абсолютно как бы нелогично. Использование масла для света, оно нелогично. Вот взять ценный продукт, косметический или лечебный, сжечь. Но при этом получается свет. А свет разгоняет тьму. А тьму палками не разгонишь. А только светом. И получается, что я могу взять вот это вот все и довести до такой стороны, что каждый человек это как заяц. Помните, мы это обсуждали. Теперь человек может относиться к себе просто. Вот какой есть, такой есть все. Иногда ужасно хочется сказать, там девочка еврейка, хочется сказать, ну ты же еврейка, вы замуж за еврея, такие хорошие, и вранье. И сам по себе еврей Вот просто необработанный. Ну, чтобы для равновесия сам по себе еврейка необработанная. Это вот эта вот оливка. Всевышний нас мягко называет амкшейорос. Упрямый или нельзя? Упрямый, тяжелый. Да, мы, ну, еврейки тоже молодцы. Мы вот необработанный еврей такой экзайт. То есть как биоматериал нормально. Но кроме как детей, же вообще не понятно, что с ним делать. Тяжелая история такая очень. Теперь, например, начинает, еврей начинает над собой работать. Есть несколько вариантов. Можно доработать, ну там страсти, все такое. Ну хоть что-то с собой человек делает. Можно начать из себя выжимать. И вот это уже начинается царот. Чтобы, знаете, как Мидраш говорит, почему евреи сравниваются с этим, потому что если на них нажать, выходит ценное масло. Пока не нажмешь, несъедобно. А можно это все перевести в то, что от нас свет пойдет, что есть какие-то более высокие вещи. И это всегда выбор. Каждый человек, он максимум зайд, он максимум вот это дерево. Что из него будет? И все глуют они напротив этого. Помните, мы разбирали, да? Ну, когда люди, они шли на уровне чисто тела, так их убивали, как, ну и так далее, да? Каждый галут на уровне, ну, он ровно наоборот стоит. Все четыре галута, они вот прямо там, ну, вы помните, я не хочу повторяться уж совсем, понимаешь, скучно. Вот это хинух, да, если я про себя, не то, что я даже детям голову морочить постоянно, вы знаете, хорошо, чтобы люди знали, но хинух не заключается в том, что я им, я знакомая, говорит, что, знаете, что она идет в Хануку, идет в синагогу, а, и как раз Рош Ходеш, мы как раз в следующий раз встречаемся, прямо день после Рош Ходеш, а она рассказывает, что это был Шаббат, и Рош Ходеш, и Ханука. Открываю, а когда, если, когда вы идете в синагогу, например, в шаббат, вот момент, когда открывают Сефер Тура, это этрацион. Вообще вся ханука этрацион. То есть, когда сжигаешь свечи, молиться, а когда открываешь в синагоге свечи, это тоже этрацион. И ханука, и этрацион. И еще в синагогу она идет этрацион, и шаббат открывают Сефер Тура, этрацион, и еще Рош Ходеш, дополнительные Сефер Тура. Там вообще получится умножить на 4 этрацион. И она идет и думает, ну, когда будут открывать Сефер Тура, надо что-то попросить такое вообще, надо сформулировать, и она идет, хорошая еврейская мама, и она прямо себе, вот, чтобы мои дети были умные, чтобы мои дети были успешные, чтобы мои дети были, там, вот, чтобы Бог от них только удовольствие имел, какие они молодцы. Через несколько метров думаю, вот интересно. То есть это они все должны. Ну, что они должны какие-нибудь быть хорошие, молодцы, да, а я... Нет, надо все-таки, наверное, помочь, чтобы у меня были силы, чтобы я была такая мама, от которой там дома и тепло, и детям хочется развиваться, и жить, и мужу со мной, и мне с моей жизнью. Так что, ну вот прям сформулировала себе, что она про себя хочет попросить. Через несколько метров думает, какая я эгоистка. Все про себя. А, я знаю, вы знаете, что когда мы молимся какую-то сильную тфилу, то самое сильное, когда человек что-то одно просит. Там, если там 40 дней, неважно, все, что мы молимся, на, почему? Почему сильно, если именно одно? Почему не попросить много всего? Про себя, про детей, про мужа. Почему? Если я хочу правда чего-то добиться, нужно одну тфилу молиться. Почему? Жалко же.
Жалко, конечно.
Жалко же, но надо одну. Потому что если я правда чего-то хочу, да, мое «я хочу», оно будет в этом... Я Всевышнему вот с этим приду, вот с этим «хочу». А если у меня много-много, то я все, конечно, хочу. Ну, понимаете, да, разница?
Я еще не выбрала.
Ну, я, да, не выбрала. А, в общем, она это понимает. Она идет и выбирает, что она хочет Всевышнему вот так выдать свое «хочу». Все, что у нас вот так «хочу», оно у нас есть, можно проверить. Все, чего не хватает, значит, надо сосредоточить, чтобы оно стало вот такое «хочу». И, что ж, я эгоистка про себя просить. То есть вот это вот... Я не эгоистка про себя просила, но я работаю через себя. Я когда вот у нее, вот у этой женщины будет силы и будет свет, и она будет Макпид Бенер, она будет стараться, чтобы от нее шел свет, конечно, будет сгула Баним Талмидей Хахамим. Ну, конечно, там дома будут дети удачные, умные Талмидей Хахамим. А когда она только будет думать, пусть они будут хорошие, пусть они будут умные, пусть они хорошо учатся, пусть вообще они... И пусть они еще будут праведники, они пусть... А я тут в сторонке посижу, потому что я не эгоист. А? Что? И пусть сами не мешают. А я пойду посплю, потому что я не эгоист. И все это, да, и... Мы все мы окружены всякими играми, да, которые, знаете, нам все мешает, деньги мешают. Пусть я такой классный пример про деньги слышал, не совсем сейчас в тему, конечно.
Ну, скажите, скажите.
Такой очаровательный пример. Представьте себе, турист пришел в гостиницу и говорит, я хочу, может быть, снять у вас комнату, хочу посмотреть, нравится мне, не нравится, все такое, думаю, снять у вас комнату. Хозяин гостиницы говорит, кладите сюда $100, поднимайтесь, вот вам ключ, посмотрите. Он кладет $100, берет ключ, поднимается. Только он скрылся, хозяин гостиницы хватает $100, бежит к Бальмаколет, платит свой долг. Возвращается. Бальмаколет хватает $100, бежит к ремонтнику, которому он был должен, платит свой долг. Ремонтник бежит к зубному врачу, отдает $100. Расплатился. Зубной врач бежит в гостиницу, которому должен был $100, отдает $100, кладет на эту стойку, убегает. В этот момент спускается турист, говорит, знаете, все-таки мне не нравится ваш, я не буду вас оставаться. Забирает свои $100 и уходит. На арамите деньги называются, как все знают, как в песне про козленка, помните? Зузим. Почему зузим? Потому что они все время зазим. И ничего настоящего. Все всем заплатили. У всех все есть. Все расплатились. Деньги где были, там остались. Кружок прошли. Помните, мы говорили про игру в деньги?
Да.
Это оттуда. Я просто вдруг сегодня вспомню, что это... Ладно, извините, это было в скобках просто. Есть такая вещь, называется Тнуат Мусар. Куча книг, куча всяких правил, как по Торе учиться строить из себя человека, который лучше управляет своими желаниями, который лучше управляет собой, который лучший человек. И это все началось с такой истории. Вообще, Рав Салантер все это начал с такой истории, что был такой еврей Зелик в одном местечке. Он был обычный еврей, он был сапожник. Ну, сапожник, мало, не очень образованный, не очень богатый, но он нормально, жизнью справлялся. И вот, когда он уже был довольно взрослым человеком, вдруг на него упало какое-то очень большое наследство. Суть неожиданно. И он неожиданно стал очень богатым человеком. И как раз в это время у него дочка Игиэля Перка, да, надо было женить дочку, он решил, что раз он такой богатый человек, то он дочь как богатый, выдал за Талмид Хахама. Отправил Шатхана в Ешиву, в Салант, как раз к Рав Салантеру, да, что вот может позволить себе, может там обеспечить их какое-то количество лет, чтобы тот продолжал учиться, чтобы из него получился рав. Все, ну и все было замечательно, замечательно. И вот наконец приходит день свадьбы, и приехали и действительно, он шедевр девочку, и они там, ну пока они нашлись, но вот они понравились друг другу, девочка с каким-то действительно очень таким, очень успешным мальчиком, и с ним приехали на эту свадьбу большие рабаним. И вот эта свадьба, и там большие рабаним, Жанамиды Хамима, его друзья из Ешивы, все такого уровня. И он очень растерялся, этот Зелик. Он не очень знал, как себя вести. Он не очень образованный человек, да? Он не очень знал, как себя вести. Он несколько раз попадал в просак. И он, как бы он такой хошев, и он так все башляет. А как бы он не очень знает, как себя вести. И он какие-то глупости немножко делает, не так говорит. И он очень... И в общем уже идет хупа. И он уже еще несколько ошибок под этой хупой сделал. И вдруг какой-то мужик решил так очень подленько прикольнуться. Взял туфлю с ноги, посреди хупы, поднял над головой. Какой-то был момент тишины. И говорит, Зелик, Зелик, у меня подошва начала отваливаться. Сколько будет стоить починить? Вот при всех. И ему это настолько было ужасно, и настолько ему было стыдно, что... И он оступился, и упал, и ударился головой там обо что-то, и прямо там под хупой. И умер. И Рав Салантер был так этим потрясен, что он начал всю эту Тнуат Мусар, да, все вот это вот целое. Сегодня в иудаизме есть целые системы, как работать над собой, книги, все. И он объяснял, когда эту историю рассказывал, он объяснял, что он не имеет в виду, не дай бог, что он надеется, что при помощи Тнуат Мусар никогда не появится еврей, который сможет так оскорбить другого еврея. Невозможно управлять тем, что какому-то низкому человеку в голову придет. Но он надеется, что при помощи Тнуат Мусар не останется ни одного еврея, который начнет падать от того, что его оскорбили.
Красиво.
Понимаете?
Красивая история. Мы...
Да.
Мы отвечаем за свои свечи. Мы можем потратить жизнь, или даже как в этом случае ужасном, отдать жизнь за то, что за свое прошлое, за ошибки. Если у вас сильная нервная система, я могу вам рассказать вообще историю, которую...
Ну, расскажите, расскажите.
Очень сильная, но очень... Это... Есть такая серия книг, кто любит Анна Шимиса, Примарец Мам, Хайм Вальдера. Вот, кто читал, читал. Это в одной из... В последней, по-моему. Читали, да? В последней. Он напечатал, что вот эта история... Он пишет, что она настоящая, я не знаю. Ну, вот... За что купил, зато продал, это у Хаим Вальдера в нашей месте Примарец Мам, по-моему, 4, если я не ошибаюсь. Значит, история такая, что, значит, дом, стоит дом, квиш, идет углом, и дом стоит вот на углу. И там стоит вот знак, что нужно, ну, лапа вот эта, да? Что нужно... Да. И это день в каком-то таком месте в городе, что очень, ну, что люди не мамашут с Рима, а замедляются и едут дальше. И там Миштара устроила себе удобное место. И там эти духот просто косили, как капусту. Там духот шли. То есть не то, что люди неслись, но, ну, знаете, ну не вставали и ехали, а тормозили медленнее, смотрите. Ну, и там, в общем, один мужик на последнем этаже этого дома, углового. Ему просто сердце взорвалось, что люди так платят столько духот. И он очень сердился на Миштару по разным причинам. Он у себя на балконе повесил огромное объявление красными буквами. Заерут Миштара. Вот в какой-то момент Миштара видит, что духот не идут. А там такой плакат у тебя над головой. Заерут ты. Заерут Миштара. Они к нему поднялись раз, говорят, мужик. Ты мешаешь, так сказать, шутеру при исполнении. Он говорит, мой балкон, что я что-то делаю. Поднялись два, говорят, не снимешь, мы тебе дохнем, тебе напишем. Он решил, что он ради друзей евреев, чтобы они меньше платили, заплатил дох. На третий раз ему сказали, смотри, если нет, мы все, мы на тебя отрываем тик, и можешь оказаться сагур. Но это уже мукзам. Теперь это мукзам. Он снял, ну что, когда у него было свободное время, он выходил с красным флагом. Он себе сделал красный флаг и махал. И люди... Нет, он не всегда махал, у Миши Миштара, он машет. А? Почему обсессия? Он боролся по мере сил. Он добрый человек, он защищал людей от духот. Он защищал людей от того, чтобы они деньги не платили.
Нет,
а?
Нет.
Да, он сейчас не штара, он машет. Его, у него даже был бейт-мишпат. Он сказал в бейт-мишпат, что он вообще не понимает, что сюда привели. У них в семье, говорит, у нас в семье, говорит, он масора, что тайнара, надо махать красным флагом. Я машу. Я машу. И он махал. В общем, через некоторое время на этом, вот этом повороте сбили насмерть человека. И водитель, который сбил насмерть, он сказал, я привык, что тут всегда как машут флагом, если какая, если есть Миштара. А в этот раз никого не было, никто не махал, но я и пролетел. Ну, а там мамаш угол был весь. И наспер сбили его сына.
Человека.
Наспер сбили сына этого человека.
Младенького, который
махал. 35-летнего молодой парень.
Который махал?
Да. Сына вот этого мужика,
он
который...
Да, да, да.
Он что махал? Он вышел на пенсию, ему скучно было. Он это... У него сыну было 35 лет.
Младшего. Он хотел предотвратить, да?
И когда он умер, этот дядька, через несколько лет, то его жена на его могиле, она сказала, что она счастлива, что он умер. Потому что он с момента, что сына сбили, у него не было дня и не было ночи. Он ни о чем другом не мог думать, он ни о чем другом не мог говорить. Он не жил, он только жрал себя, что вот он всю эту историю затеял, что он виноват, что он убил сына, с ним невозможно было быть. она на его могиле положила этот красный этот флаг ему. Что это ему памятник. Теперь я что хочу сказать. Это ужасно трудно такие слова вслух говорить. Но Паха Шеми, но вот этот Ханук, она говорит так. Ты сделал выбор. Он может быть ужасный, он может быть ошибочный. Какой-то выбор в жизни может быть такой, что по-честному он плохой. Он по-честному плохой. Помните, мы обсуждали, что любой нормальный человек как минимум 50% выборов в жизни делает с ошибкой.
Да.
Это потому что мы живые. Это нормально, что 50% наших выборов они неправильные. Смысл в том, что чтобы жить, надо сесть и сказать, окей, это была ошибка, это было ужасно, я иду вперед. Из самых ужасающих выборов. Это то, что говорит Паха Шеми. Все, что сделали тогда евреи, когда довели ситуацию до того, что нужно было бороться со своими, они не случайными, а правда, они в бой шли с Митьявним. Брат на брата, отец на сына. Это единственный раз в еврейской истории такое было. И это Ханука. А потом нашли этот единственный кувшинчик, которого ни на что не должно было хватить. Потому что Всевышний хотел научить. Да, мы ошибаемся. Да, люди ошибаются. Смысл в том, чтобы сесть, подумать, поплакать, вдохнуть и найти в себе силы жить дальше. А не проживать дальше всю оставшуюся жизнь неправильный выбор. Ханука самая. Без радости. Много.